14 апреля 2030 года. Пространство протектората старших. Рукав щита Центавра. Столичная система единения Бейтанов.
Эсминец «Стремительный» прибыл в столичную систему Бейтанов в сопровождении двух кораблей из отряда Герранда. Виктору хотелось думать, что это не конвой, а почетный эскорт. Несмотря на заверение Бейтанов в заинтересованности, предложенной сделкой, землянин ни на секунду не забывал, что в недалеком прошлом он оттоптал бейтанским наемникам немало любимых мозолей. Впрочем, история учит, что крепко битые враги иногда могут становиться союзниками. Пример адмирала Ушакова, сначала от души навалявшего туркам, а потом возглавившего объединенный российско-турецкий флот в средиземноморском походе против Франции, внушал Вершинину определенную надежду. И все же контакты с вожаками бейтанов начались с неприятного конфуза, чуть было не поставившего крест на еще не успевших начаться переговорах. Альфа бейтанского флота решил лично посетить представителя Земной Федерации на его корабле. Как оказалось, это стало весьма опрометчивым шагом. Командир эсминца встретил гостей у шлюза и проводил их до дверей кают-компании, временно переоборудованной в комнату для переговоров. Виктор поднялся навстречу Герранду и незнакомому бейтану, судя по богатому мундиру и знакам отличия, являвшемуся альфой флота Тиррахом. Поприветствовать представителей единения землянин не успел. Шерсть на загривках обоих бейтанов неожиданно встала дыбом, пасти оскалились, а из глоток вырвалось угрожающее рычание. Высокие гости резко ссутулились, как будто готовясь встать на четыре конечности и прыгнуть на врага. Вот только смотрели они не на Вершинина. За спиной Виктора раздалось глухое ворчание, и в его голове немедленно прозвучал яростный рык.
«Враги! Порвать! Снаряд!»
Командир эсминца, стоявший за спинами бейтанов, был совершенно не готов к такому повороту событий и на пару секунд впал в легкий ступор, а потом его рука метнулась к личному оружию. «Отставить!» — заорал Виктор, понимая, что еще мгновение, и в кают-компании эсминца начнется бессмысленное смертоубийство. «Шерхан, это друзья! Герранд, что происходит?»
«Друзья?»
Казалось, в мысленном вопле Шерхана сосредоточилось все возмущение, на которое был способен мозг Ирбиса.
«Ворлки, враги! Снаряд!»
«Прекрати!» — отдал мысленную команду Виктор. «Ты разрушаешь все мои планы!» «Этот зверь?» Герранд с трудом взял себя в руки, но шерсть на неприкрытых мундиром частях его тела продолжала стоять дыбом. «Почему он здесь? Откуда?»
«Это Ирбис. Он с той же планеты, откуда и гравитационная пушка. Мне подарил его местный правитель в благодарность за освобождение его земель от танланов», — быстро пояснил Виктор и обернулся к Шерхану. Ирбис сейчас напоминал матерого кота, загнанного в угол стаей собак. Оскаленные клыки, выгнутые колесом спина, мечущийся из стороны в сторону хвост и злое шипение, переходящее в тихий, но грозный рык. От броска на бейтанов его сдерживал только прямой приказ хозяина. «Шерхан, это досадная ошибка». Вершинин постарался, чтобы в его мысленном голосе звучало спокойствие и убежденность. «Они не волки. Ты что, сам не видишь? Ну, не похоже ведь совсем. Где ты встречал говорящих волков? Это наши гости и возможные союзники. Немедленно извинись за свое поведение».
«Уверен?»
Ирбис чуть расслабился, и это не ускользнуло от глаз бейтанов. Накаленная до предела обстановка начала постепенно разряжаться.
«Я уверен», — подтвердил землянин.
«Твой Ирбис похож на древних хищников, когда-то обитавших на нашей планете».
Со сдерживаемым напряжением в голосе прорычал Альфа Тиррах.
«Наши предки и эти звери были смертельными врагами. В нас говорит память крови».
В кают-компании повисла неприятная пауза, которую совершенно неожиданно прервал Шерхан. Ирбис заметно успокоился и, похоже, решил выполнить прямой приказ хозяина и извиниться перед гостями. Мысленную речь бейтана не понимали, а сказать что-то вслух Шерхан не мог. Однако почти разумный хищник проявил неожиданную изобретательность. Он спрыгнул с кресла и нарочито медленно направился к бейтанам, демонстративно не глядя им в глаза. Четыре пары глаз внимательно следили за действиями Ирбиса. Бейтанам хватило выдержки ничего не предпринимать, хотя давалось им это с явным трудом, а люди просто с большим интересом наблюдали за развитием событий. Шерхан не стал испытывать самообладание гостей и остановился в полутора метрах от них, после чего неспешно развернулся и уселся на пол спиной к гостям, обвив передние лапы пышным хвостом.
«И что это значит?»
Тирах был явно удивлен этим неожиданным маневром. Впрочем, Виктору сразу стало ясно, что поведение Ирбиса положительно повлияло на обоих бейтанов, позволив им окончательно прийти в себя после неожиданной встречи.
«Это он мириться пришел», — улыбнулся землянин. «Для представителя его вида усесться спиной к другому зверю означает высшую степень доверия. Он демонстрирует, что не ждет от вас нападения, даже находясь в самой уязвимой позиции из всех возможных».
«Умный хищник»,
— задумчиво произнес Тирах. А Герант неожиданно сделал пару шагов вперед и уселся на пол рядом с Шерханом. Ирбис чуть повернул в его сторону голову и что-то тихо промурчал. Герант издал в ответ негромкое одобрительное ворчание и аккуратно коснулся плеча Шерхана. Крупный серый кот даже не вздрогнул. «Это действительно совсем другой зверь», — произнес Герант, поднимаясь и разворачиваясь к людям. «Можно считать, что мы познакомились, хоть это и произошло несколько необычно. Человек, разреши представить тебе Альфу Тирраха, вожака флота Единения».
«Генерал Вершинин», —
представился в ответ Виктор.
«Совет поручил мне ведение переговоров от имени Единения», — сделал шаг вперед Тирах. «Организовать встречу на высшем уровне мы не успеем. А Альфе большой стаи по рангу положено вести диалог только с первыми лицами других государств. Поэтому право говорить с тобой предоставлено советом мне, поскольку наши ранги и должности равны».